Смешно, что надо пройти через такие труды, от которых все равно толку не будет, даже если он будет тренироваться целый месяц по 10 часов в день. Как вообще может человек научиться так владеть оружием? Начинать надо, наверное, с железными руками и железным телосложением.
«Ты позволяешь себе гнить заживо», — сказал ему Грейтхаус.
«Много он понимает», — подумал Мэтью. «Каждый может держать рапиру, если он 6 футов с 3 дюймами роста, и крепок, как военный корабль. А пистолет тоже любой идиот может навести. Так какой в этом смысл?»
«Не мужик, а привидение».
«Сильные слова для слабого ума», — подумал Мэтью. «Ну и черт с ним. Раскомандовался генерал в песочнице. Да гори он огнем». Мэтью лег на кровать, закрыл глаза, но даже так не укротил приступа злости. «Весь этот путь проделал, только чтобы меня обмешурили. Выставили дураком. Но ведь у них же не получилось, правда ведь? Но нет уж, это нужно быть поумнее этой парочки, чтобы одурачить Мэтью Корбетта. Теперь устроили мне это обучение, проверяют на стойкость. Пытаются заставить делать то, чего я никогда раньше не делал и вряд ли когда буду. Драться на шпагах, драться кулаками, как обыкновенный хулиган. Уж если бы я хотел пробарахтаться всю жизнь в драках, то мог бы остаться в банде в гавани». Тут он ясно увидел перед собой Кэтрин Геральт за письменным столом. Она смотрела на него, и эти пронзительные синие глаза светились, как лампы из-под воды. «Будете стремиться к успеху, и, несмотря на это, много раз терпеть поражение. Так устроен этот мир, и такова правда жизни. Но когда вы снова найдете свою лошадь, куда вы поедете? Вперед или назад?» И она тогда подняла руку, сжала в кулак и стукнула по столу. Раз, другой и третий.
«Мэтью! Мэтью!»
Он резко сел, заметив, как сильно стемнело. Еще раз 3 удара.
«Мэтью, открой, пожалуйста!»
Это был голос Хирома Стокли. Он стоял на лестнице и стучал снизу в люк.
«Мэтью!»
«Да, сэр, 1 минуту». Мэтью спустил ноги на пол и протер глаза. Он чувствовал себя намного лучше, но который сейчас час? Часы в кармане сюртука. При угасающем свете он увидел, что уже 5 часов вечера. Распахнув люк, Мэтью взглянул прямо в лицо Стокли.
«Прости, что пришлось тебя побеспокоить», — извинился гончар. «Но к тебе гость».
«Гость?» Стокли отступил в сторону, и Мэтью увидел у подножия лестницы человека, которого никак не ожидал в гости.
«Привет, Мэтью», — сказал Джон Файв.
Пришел, наверное, из кузницы, потому что был одет в обычную белую рубашку, коричневые панталоны и сапоги, а лицо у него все еще румянилось от пламени горна.
«Можно к тебе подняться?»
«Конечно, заходи». Мэтью придержал дверцу люка, Стокли спустился, и Джон поднялся наверх. Мэтью опустил за ним люк и полез доставать свечи.
«Уютно», — сказал Джон, озираясь. «И книг у тебя сколько?» Впрочем, это можно было наперед сказать.
Мэтью извинился, сполоснул лицо над умывальником, достал из кармана часы и убедился, что действительно уже 6:10. Заведя часы, он поднес их к уху, послушать тиканье.
«Вот это штука! Я и не знал, что ты такие деньги зарабатываешь!»
«Это подарок. Но ведь действительно хороши».
«Да, вряд ли у меня такие будут. Можно подержать?»
Мэтью дал ему часы и развел мыльную пену для бритья, пока Джон Файв здоровым ухом прислушивался к часам.
«Здорово они тикают, да?» — сказал он.
«Да», — согласился Мэтью. Джон положил часы на тумбочку и понюхал воздух.
«А чем это пахнет?»
«Мазь из тысячелистника. У меня плечо болит».
«Да, мне бы такая штука тоже могла пригодиться. И не раз».
Мэтью намазал щетину пеной и начал бриться опасной бритвой. В круглом зеркальце над умывальником он видел стоящего за спиной Джона. Тот все оглядывал комнату, морщил лоб. Что-то должно было произойти, но Мэтью понятия не имел, что именно. Джон откашлялся.
«Веду тебя на ужин».
«Извини», — обернулся Мэтью.
«На ужин. Приглашаю. Деньги мои».
Мэтью брил себе подбородок, но при этом смотрел на Джона в зеркало.
«А с чего это вдруг, Джон?»
Сперва Джон только пожал плечами. Потом отошел к окну, выглянул на Бродвей.
«Не делай это, злобу таить, Мэтью. Ты знаешь, о чем я».
«Я понимаю, что ты говоришь о нашем несогласии по поводу образа действий в некотором вопросе. Но я хочу, чтобы ты знал. Я как следует подумал над тем, что ты говорил. Насчет Натана и всего прочего». Мэтью остановился, держа бритву возле верхней губы. «Пусть мне не нравится положение вещей, но я понимаю, что иным оно быть не может. Так что я очень стараюсь оставить это дело, Джон. Очень».